сегодня речь пойдет о карме. Вопрос о законе кармы очень сложен. Знать о работе этого великого космического закона жизненно необходимо каждому человеку. Попробуем разобраться с некоторыми основными аспектами этого основополагающего закона всей космической жизни. Наверное, не один раз каждый задавал себе вопрос, в чем причина несчастья человека, почему так много страданий, почему безжалостна судьба к хорошим людям, почему один богат, здоров, красив, умен, удачлив, а другой немощен от рождения, беден, невезуч. Все эти вопросы «почему» возникают от незнания основных космических законов жизни, которые царствуют в природе и которые, будучи нарушенными, приносят человеку страдания. Космических законов много. Вот некоторые. Это закон иерархии, закон жертвы, закон свободной воли, закон равновесия, закон соизмеримости и целесообразности, закон перевоплощения и закон кармы и другие. Но главную роль в жизни и эволюции как всего космоса, так и отдельного человека играет закон кармы. Это закон причинно-следственных связей между действием и его последствием. Его называют законом космической справедливости, законом ответственности, воздаяния и возмездия. Карма в обычном понимании понимается как рок или судьба. Но в понятии рока или судьбы скрывается нечто слепое, фатальное, случайное, не имеющее причины. Тогда как в понятии закона содержится мудрость системы, которая может быть изучена и применена в жизни каждого дня. Закон – это не существо. Он слеп и неприложен. Он не обладает ни сердцем, ни чувствами. Его нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни разжалобить, ни упросить нельзя, и нельзя от него спрятаться. Он воздает каждому по его делам непременно, за добро добром, за зло страданиями. Сущность его высказана в словах Иисуса Христа, величайшего многострадального логоса Солнечной системы. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь». Эти слова великого космического учителя, а также и другие, подобные им, например, «возьми свой крест и следуй за мной», или «кто ударит тебе по левой щеке, обрати к нему и правую», часто встречаемые в Евангелиях, служат подтверждением того, что древние славяне знали закон кармы и тесно связанный с ним закон перевоплощения. Знание закона кармы отразилось также и в народной мудрости, в пословицах и поговорках. Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Какой мерой мерите, такой вам отмерится. Чашу гнева, пустивший по кругу, для себя приготовил отраву. Не суди, и судим не будешь. Не копай яму другому, сам в нее упадешь. Не так живи, как хочется, а как Бог велит, и многие другие. Слова пророка Моисея «око за око и зуб за зуб», ставшие поговоркой и неправильно истолкованные, это не есть формула мстительности, а есть выражение закона кармы, закона космической справедливости. Что же означает санскритское слово «карма»? Слово «карма» на языке древних мудрецов Востока означает «действие», и этот факт говорит о том, что о законе кармы знали люди в очень далекие времена, уходящие за горизонт исторической видимости. Действовать физическими руками, ногами можно, не совершая механических действий. Действовать можно мыслью и желанием. Всякое действие имеет свою причину и соответствующее следствие, то есть результат действия. Карма – это связь между причиной, побудившей действие, и ее следствием, причинно-следственная связь. Карма – это действие, внутреннее и внешнее. Каждое действие вызывает следствие, которое, в свою очередь, становится причинами новых следствий, и так без конца. Слово «карма» употребляется для обозначения непрерывной энергетической цепи, связанных между собой причин и следствий, уходящих в беспредельное будущее. Можно сказать, что карма – это закономерная цепная реакция жизни, без которой невозможна эволюция. Слово «карма» по звучанию напоминает слово «кара» – наказание. И действительно, за отрицательным действием следует наказание, за положительным – благодать. Закон кармы гласит: «Нет явления без причины, и какова причина, таково и следствие». Примером явления действия закона кармы может служить рассказ Альфреда Хейдека «Переодетые», записанный им со слов старого уральского крестьянина, который явился свидетелем случая с его братом, хорошим, добрым, трудолюбивым человеком, любившим свою семью и детей. Это было в Поволжье. Братья со своими семьями жили рядом. Однажды летом, когда заколосилось поле пшеницы, брат рассказчика, молодой и сильный, страстно загорелся желанием выехать в поле, полюбоваться плодами своего труда. Стал жеребца в двуколку запрягать. Никто ему не возражал, тем более, что жеребец совсем застоялся, давно не запрягали. А тут дети стали просить отца взять их с собой. Мать, сердцем почувствовав опасность, стала возражать. «Не дам детей, — говорит, — разве можно на нашем жеребце детей возить? Вон как пляшут!» Но обычно покладистый муж на этот раз отмахнулся от жены. «Да ну тебя! Что, я жеребцом не справлюсь, что ли? Ничего не будет. Ребятишки ко мне. А ребятишкам того и надо». Не подействовали и уговоры брата не брать с собой детей. Человека будто подменили. Упрямым стал, злым. «Дети мои, куда хочу, туда и везу», и выехали со двора. Отпустил отец натянутый вожжи и рванул жеребец с неистовой силой. А через час вернулся отец домой ни живой, ни мертвый и привез изуродованные трупы своих детей. Оказывается, жеребец увидел на дороге в чужом табуне кобылиц, рванулся и понес. Силен был крестьянин, натянул вожжи, не дал жеребцу хода, но тот стал на дыбы и опрокинул двуколку. Ребятишки вывалились. Тут надо бы вожжи ослабить, жеребец бы вперед рванул, и все обошлось бы. Но отец ребятишек не догадался или растерялся, да еще пуще натянул. И тогда жеребец подался назад вместе с двуколкой и на глазах у отца растоптал ребятишек. Мать от горя вскоре померла, а через полгода отца не стало. Закончив рассказ, старик спросил писателя: «Скажи, за что такое несчастье постигло честного человека, никому не сделавшего никакого зла? Где тут справедливость, если она существует?» Надо сказать, что Альфред Хейдек обладал способностью презрения, и ему ответ пришел через видение. Проникшись сочувствием и любовью к несчастному старику, чье сознание перенесло его в дни его молодости, писатель вошел в ритм переживаний рассказчика и, закрыв глаза, увидел сцену из Средневековья, относящуюся ко времени набегов тевтонских рыцарей на русские, литовские и ливонские земли. В серых сумерках зимнего рассвета догорали остатки селения, только что подвергшегося набегу. Всадники и пешие воины с поднятыми забралами, закованные в латы, сновали около пожарища, сгоняли скот, таскали награбленное добро. Среди конных воинов выделялся своим огромным ростом рыжеволосый рыцарь, возможно, главный среди грабителей. «Где пленницы, которых мы пригнали?» — спросил он своего слугу. «Все здесь, господин», — ответил слуга и указал на небольшую группу понуро стоявших женщин. Одна из них прижимала к себе детей. Это возмутило рыжего рыцаря, и он приказал бросить детей к его ногам. Несмотря на мольбу и рыдание матери, два маленьких тельца мелькнули в воздухе и упали перед гнетым жеребцом. В следующий миг рыцарь шевельнул поводьями, и конь двинулся вперед, а за ним еще 10 всадников проехали по детским тельцам. Писатель не стал пересказывать собеседнику своего видения, а, сострадая отсутствию знания старого человека, сказал: «Все это от того, — сказал писатель, знающий закон жизни, — что все мы переодетые, но переодевание не спасает от старых долгов». Ну, вы поняли, о чем речь. Естественно, возникает вопрос, почему люди не помнят своих прошлых жизней? Здесь действует космический закон соизмеримости и целесообразности. Кто-то в прошлом, может быть, был палачом, злодеем, погубившим немало жизней, и знание этого может довести его до отчаяния, повредить психику и надолго задержать его эволюцию. А кто-то, наоборот, в прошлом занимал высокий пост, был королем, видным военачальником и так далее, и от этого знания человек может возгордиться, в нем могут развиться такие качества, как тщеславие, честолюбие, гордыня, что в конечном итоге также отрицательно повлияет на душевное здоровье человека и задержит его духовный рост. Вот почему при настоящем низком уровне сознания люди лишены возможности знать свои прошлые жизни и помнить те роли, какие они в них играли. Но когда-то настанет в жизни каждого человека, если он человек, а не просто двуногое животное, такой день, когда он будет в состоянии заглянуть в свои ранее прожитые жизни века и тысячелетия назад. А до тех пор мы можем смутно судить о нашем прошлом по нашей нынешней жизни, которая есть прямой результат наших прошлых благодеяний или преступлений. Отдельные же эпизоды наших прошлых жизней иногда можно видеть в сновидениях, но они большей частью остаются нераспознанными. И все-таки в текущей жизни проявления закона кармы настолько часты и очевидны, что каждый, непредубежденно ищущий истину, легко его усмотрит. Вот злобный человек послал стрелы ненависти своему соседу, а тот остался спокоен к посылкам недоброжелателя и не допустил их в свою ауру. Они же, стрелы злобы, отразившись от намеченной цели, не найдя там себе подобного, бумерангом вернулись к пославшему их и поразили его, вызвав соответствующую болезнь или какую-нибудь неприятность в его жизни. Поэтому закон кармы называют еще законом обратного удара или законом ответственности, ибо сам человек держит ответ за свои действия. Вот еще пример. Вор украл некую сумму денег, был пойман и понес суровое наказание. Здесь налицо действие закона кармы в грубой форме проявления. Но кто-то может сказать, что ловкий вор может и улизнуть от карающей руки земного закона. От государственного закона он может скрыться, но не избежать ему действия космического закона справедливости. Рано или поздно он его настигнет, нанеся жестокий, но заслуженный удар судьбы с той же силой страдания, какой он причинил другим. Весь вопрос во времени проявления следствий совершенного действия. Дело в том, что проявление закона кармы есть космическая реакция на человеческие действия, требующая определенного времени для совершения следствия. Организм космоса необычайно чувствителен, гармоничен и чутко реагирует на каждое действие со стороны человеческой свободной воли. Малая причина, незначительно нарушающая гармонию, выявляет свои следствия в короткое время, тогда как для проявления следствия действия, значительно нарушившего равновесие, требуются века. Наступив кому-нибудь на ногу, можно сейчас же, как следствие, получить гневный взгляд или нелестное замечание. Но часто люди совершают такие действия, которые требуют более длительного периода для выявления следствий, выходящего за пределы одной человеческой жизни. В связи со временем проявления следствий, совершаемых действий, различают три рода кармы – зарождающуюся, накопленную и зрелую карму. Зарождающаяся карма – это те действия, которые мы совершаем сейчас в продолжении нашей текущей жизни, сеем причины, которые дадут следствие в будущем, далеком или близком. Часть следствий могут проявиться уже в этой жизни, другая часть – в последующих воплощениях, перейдя в разряд зрелой или накопленной кармы. Зрелая карма – это та часть совершенных нами действий в нынешней и прошлых жизнях, следствие которых проявляется в данной жизни и должны быть изжиты в этой жизни для восстановления когда-то нарушенного нами равновесия. Накопленная карма – это та часть причинно-следственных связей, которая пока не может быть изжита в нынешней жизни, не подошел срок для ее развязки или же требуются особые условия для ее погашения. Эта часть кармы доступна изменению. Человек имеет власть над ней, он волен ослабить или усилить эту связь, облегчить или утяжелить проявление ее следствий, то есть он может изменить качество кармы. Потому говорят, человек сам творец своей судьбы, то есть своей будущей кармы. Этот вид кармы называют еще скрытой кармой, так как она может переноситься из одного воплощения в другое и долго оставаться погребенной, чтобы ожить и принести плоды, подобно зернам пшеницы из египетских саркофагов, как только проявятся условия, необходимые для ее проявления. Следовательно, в одном и том же воплощении человек может погасить только часть своей кармы. Он всегда остается с одной стороны должником при совершении им негативных действий, а с другой стороны кредитором, обязанным принять от своего должника долг. Кармическую связь может развязать только те, кто ее завязал, и никакая другая сила не вправе вмешиваться и погасить ее, иначе бы закон кармы не был бы незыблемым законом космической справедливости и не смог бы обеспечить неуклонное и гармоничное развитие как космического организма в целом, так и отдельных его составляющих элементов. Мы подошли к вопросу, какой цели служит закон кармы. Ведь существование любого закона должно быть оправдано разумной целью, а цель закона космической справедливости величава и божественна – обеспечить неуклонное осуществление грандиозного божественного плана развития Вселенной, созданного Верховным Иерархом Света Логосом, в выполнении которого участвует целый сон разумных существ, стоящих на разных ступенях лестницы эволюции, в том числе и человек. Каждый занят определенной деятельностью, потому Вселенная есть великая совокупность деятельностей, которые управляются законом абсолютной космической справедливости. И деятельность каждой отдельной единицы, составляющей космический организм, будь это звезда, планета или человек, должна быть в полном созвучии с великим планом эволюции. Сбои недопустимы. Любой сбой приводит неизбежно к нарушению гармонии, что внешне проявляется в болезнях, катастрофах, катаклизмах, глобального, мирового или вселенского значения, ибо все в мире взаимосвязано. Каждому человеку, чтобы не стать взрывателем планеты, следует знать, что его деятельность должна служить не эгоистическим целям, а единому плану эволюции. Человек – это мыслитель. И ему дано право выбора пути – идти либо в соответствии с мировым планом эволюционного развития, духовно развиваясь, чтобы впоследствии стать сознательным сотрудником космоса, либо деградировать и быть уничтоженным, как неудавшееся творение космических сил. Идти же верхним путем можно лишь развивая бескорыстие и согласуя свою деятельность с волей высшей, то есть жить по формуле «Да будет твоя воля, не моя». Эта формула при дефиците знания о сокровенной природе человека и Вселенной помогает избежать многих ошибок. Иисус Христос говорил, обращаясь ко всем нам, «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись от себя, возьми свой крест и следуй за Мной». Евангелие от Луки. Если человек ошибается, теряется в пути по причине своего невежества, то ему помогает исправить ошибку и вернуться на верный путь великий закон космической справедливости – закон кармы. Закон кармы – это направляющая сила эволюции. великий помощник человека, действующий во благо эволюции. Карма — это суровая благодать. Всякое действие, препятствующее эволюции, ограничивающее живое существо в его развитии, есть зло, и напротив. Всякое действие, помогающее живому существу раскрыть свою духовность, свою божественную сущность, есть добро. Всякое зло есть нарушение гармонии космического организма. Поэтому закон космической справедливости требует, чтобы было погашено даже самое малейшее зло, причиненное человеку, даже самому ничтожному существу. Исходя из вышесказанного, можно дать определение кармы. Карма — это сила эволюционная, и цель ее — направить человека на путь эволюции, научить действовать в полном согласии с законом космоса, ибо только в полном согласии с космическими законами человек становится добрым творцом как своей судьбы, так и судьбы планеты. Пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица божественного «Я», вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, и что нет никого, кто мог бы простить ему его грехи и воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель причин и следствий, сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которая грозит планете нашей страшной гибелью. Так писала Елена Ванна Рерих, великая посланница космоса, величайший философ человечества XX столетия, основываясь на знании космических законов эволюции. Отсюда можно сделать вывод, что признание закона кармы жизненно необходимо. Карма преследует цель всестороннего, гармонического развития бессмертной индивидуальности, и поэтому в каждом воплощении ставит человека в такие условия, в которых развивается и крепнет определенная способность или качество души. Например, если в человеке нет достаточно мужества, то он должен развить в себе мужество. Добрые качества должны вырасти и утвердиться, хотя бы на это потребовалось несколько воплощений. Таким образом, можно сказать, что карма — это школа жизни. Невыученный урок повторяется в следующей жизни или в жизнях до полного усвоения. Нити кармы, сплетаясь, образуют очень сложный узор. Каждый человек своими мыслями, желаниями и действиями плетет свою карму. Карму отдельного человека называют индивидуальной кармой. Но каждый человек имеет определенный круг общения с другими людьми, в семье, на производстве, в обществе. Выражает или разделяет интересы определенной группы людей. Поэтому каждый, кроме индивидуальной кармы, задействован в какой-то групповой карме – семейной, партийной, государственной, народной, общечеловеческой. Групповая карма, например, карма народная, это очень сложное переплетение причинно-следственных связей, образованных деятельностью группы людей, объединенных общим стремлением к достижению какой-либо общей цели. Это кармический узор, сотканный группой единомышленников в течение нескольких веков и поколений. Этот узор может быть и красив, или безобразен, с грубыми, засмоленными узлами, развязать которые бывает очень трудно. И требуется для этого не одно поколение людей, участвовавших в создании групповой кармы. Вот такая карма ввергает народы в такие бедствия, как природные катаклизмы и войны, в которых каждый страдает столько, сколько он был виновен в создании условий, вызвавших бедствие. Особенно страшна карма предательства, и особенно тяжка карма коллективного предательства и хулы на Святого Духа и иерархию света, а также неприятие помощи от высокой духовной сущности, то есть от космического учителя. Ярким примером сказанному может служить судьба еврейского народа, которую предвидел Иисус Христос. Об этом говорится в Евангелии от Луки. А Елена Ванна Рерих, матерь Агни-йоги, писала: «Неприятие евреями очищения древнего учения, которое им принес Христос, и допущенное убийство его, а также преследование его учеников, тяжко повлияли на карму еврейского народа. Точно так же гонение последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы каст, но Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство. Так человек, принадлежа к тому или иному коллективу, отрабатывает не только свою личную карму, но разделяет хорошую или плохую карму всего народа, созданную веками. И все-таки из всех видов кармы индивидуальная карма является главной, основной, решающей, потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. Закон кармы учит, что все происходящее с человеком во время его земной жизни есть результат им же совершенного в прежних существованиях, есть восстановление им же нарушенного на равновесие или справедливости. В каждом новом воплощении на нас обрушивается целый поток кармы, содеянной нами, но обрушивается все же не весь ее запас, под тяжестью которого нам бы и не подняться. Отбирается та часть кармических долгов, которую каждый в силах погасить. В этом проявляется сострадание к нам владык кармы, наших духовных космических руководителей, направляющих человека на новое воплощение. Они, строго руководствуясь космическими законами, учитывают наши склонности и наши возможности, создают условия, в которых при напряжении и доброй воле мы можем осилить возложенное на нас, то есть рассчитаться с долгами, приобрести новый опыт, духовно продвинуться выше, стать лучше, чище, светлее. Потому и сказано, что непосильных испытаний не бывает. Так как человек живет одновременно в трех мирах – физическом – своими механическими действиями, в астральном – своими чувствами и желаниями, и в ментальном – своими мыслями, то он создает цепь причин и следствий на каждом из этих планов. Получается сложное переплетение кармических связей, разобраться в котором под силу только архату, то есть существу, прошедшему весь путь человеческой эволюции, расплатившимся со всеми кармическими долгами на данном витке эволюционной спирали космической жизни. Существует три категории сил, создающих узоры нашей кармы, то есть наших накоплений, завязывающие кармические узлы с другими людьми и определяющие наше будущее. А свою настоящую жизнь мы заложили и создали в своих прошлых воплощениях. Это наши желания, поступки и мысли, выраженные через слова и поступки. Из чрезмерных и ненужных желаний рождаются страсти. Они притягивают нас к предметам внешнего мира и увлекают человека всегда в ту среду, где желания эти могут получить удовлетворение. Они определяют место рождения человека, семью и мать, кровь которой даст подходящий материал для формирования физической оболочки, наиболее подходящие для удовлетворения желаний, либо грубых физических, привязывающих дух к земле, либо духовных, возвышенных, влекущих душу к небесам. Желания окажут влияние на подбор друзей или врагов, с которыми человек будет связан в новом воплощении. Желания рождаются чувствами, и если эти чувства возникают между людьми, то они плетут кармическую связь. Особенно сильны связи, сотканные желаниями и чувствами любви и ненависти. Они определяют нам будущих врагов или друзей, которых при встрече мы можем опознать по неожиданно и ярко вспыхнувшему чувству симпатии или неприязни. Не менее половины всех земных встреч имеют причину в прежних воплощениях, но редко люди осознают такие встречи. Целые группы воплощенных, живших прежде в одной какой-то местности, могут опять оказаться в этой же местности. Одних притянет к ней чувство привязанности к обжитому месту, другие привлекутся сюда желанием продолжить незаконченную в прошлой жизни работу. Потому часто встречаются прежние сотрудники, например, среди врачей, ученых. Третьи устремятся, чтобы поскорее отмстить своему обидчику, ну и так далее. Если был друг, друга встретишь, если был враг, врага. Магнит вражды очень силен, и путь вражды не полезен. Враги стремятся скорее вернуться на землю, чтобы закончить свои мрачные намерения. Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти прежних противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву. Вопрос о близкостоящих очень сложен. Кровная семейная близость вынуждает разделять и нести груз, которым отягчены все члены семьи, а карма враждебных аур особенно тяжка. Бывшие враги, воплотившись в одной семье, часто отягощают своими несовершенствами и враждебностью. В тесном семейном кругу особенно трудно оберегаться от отягощающих психических воздействий чуждых друг другу аур, особенно когда оно сопровождается различными эмоциями, то есть внешними проявлениями чувств. Иногда давление чужих аур в семье бывает настолько тяжко, что когда кто-то из членов семьи куда-то уезжает, хоть на короткое время, то и воздух как будто бы становится чище, и душа ощущает необыкновенную легкость и чувство свободы. Карма заставляет порой жить довольно долгое время вблизи таких отягощающих индивидуумов, омрачающих жизнь и давящих на сознание, и освобождает от таких людей тоже только карма. От огорчения и обременения такими личностями не уйти. Важно не допускать раздражения и недоброжелательства и совершенно освободить сознание от прочих подобных родственных им чувств. Можно даже их пожалеть и посылать им невраждебные мысли. Так тушатся и сживаются старые кармические встречи. Своими отношениями к людям мы готовим себе либо друзей, либо врагов. Поэтому и говорится: не делай врагов, люби и не делай врагов, это надо понять. Об этом же говорится Христом и в Евангелии от Матфея. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, говорил Христос, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Награда – это просветление души и, как следствие, освобождение от оков кармы. Вторая категория сил, создающих нашу карму – это наши поступки. Если в прошлом наши поступки явились причиной страдания для окружающих нас людей, то в будущем мы испытаем не меньшее страдание, и наоборот, если мы содействовали улучшению благосостояния других, то кармический счет выплатит нам за наше благодеяние хорошими условиями будущей земной жизни. Но будет ли человек в этих хороших условиях доволен и счастлив, или же мрачен и неудовлетворен, будет зависеть не от самого поступка, а от мотива, который обеспечил ему благопристойные внешние условия жизни. Мотив поступка характеризует душевные качества человека и определяет цель, с которой был совершен тот или иной поступок. Например, человек может засеять поле пшеницы с тем, чтобы продать урожай и добыть средства для осуществления какого-то злого умысла, допустим, для того, чтобы начать бизнес наркотиков, а может это сделать и с благородной целью – накормить голодных сирот и на вырученные от продажи зерна деньги построить школу или больницу. И опять-таки, не ради честолюбия и славы, а просто из-за сострадания и милосердия к несчастным и желания сеять свет знания ради всеобщего блага и спасения человечества. Так в первом случае поступок положительный, а мотив отрицательный, то при отрицательном мотиве поступка в будущем этот человек получит хорошие внешние условия жизни, но душевной радости, удовлетворения жизнью и благополучием у него не будет. Во втором случае, когда поступок и мотив положительные, человек получит не только благие условия жизни, но и душевную благодать, которая может выразиться в подборе добрых друзей, профессиональных успехах, талантах, в ускоренном духовном совершенствовании и так далее. А может случиться, что человек с прекрасной, благородной душой родится в самых неблагоприятных условиях, если он в прошлом своими необдуманными действиями вызвал нужду для окружающих, но при этом им владели чистые, бескорыстные мотивы. Он справедливо заработает себе трудные, стесненные, может быть, бедственные внешние условия жизни, но благородные свойства его души помогут ему переносить нужду терпеливо и легко и чувствовать себя счастливым человеком. Мотив поступка – это совокупность мыслей и желаний, а сам поступок – есть результат их воплощения. Но именно мысль является главной силой, слагающей карму. Нет ничего более ответственного, чем мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысль материальна, но это тончайшая ментальная энергоматерия, более быстрая, чем свет и электричество. Она мгновенно передается от одного человека к другому, к третьему и дальше, легко завязывая кармические нити, которые соединяют людей в добре и зле. Они могут нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своей мыслью оказали или помощь им, или спровоцировали злое действие. Например, может случиться так, что в одно и то же время на разных концах земного шара могут находиться два совершенно незнакомых друг другу человека, один из которых находится в состоянии тяжелой депрессии, с мыслями покончить счеты с жизнью. Само выражение «покончить счеты с жизнью» крайне невежественно, ибо самоубийство счет не закрывает, а утяжеляет. А другой человек в это же время жалуется кому-то на свою судьбу и говорит, что ему надоело жить и лучше бы умереть. И эта безответственная мысль, подобная мыслям первого страдальца, становится последней каплей в чаше безумия первого, и преступление совершается. Здесь налицо проявление одного космического закона, законоподобия, действующего в мире тонких энергий, чувств и мыслей. Подобное магнитно притягивается к подобному. В результате двое, не ведая друг о друге, становятся соучастниками преступления, в данном случае убийства. В следующем воплощении эти двое встретятся непременно и попадут в такие обстоятельства, где обоих их постигнет заслуженное наказание. Они могут попасть в одну и ту же трагическую ситуацию – войну, перестрелку, автомобильную катастрофу и тому подобное, в которой оба погибнут, то есть понесут заслуженную кару. Добрая же мысль, наполненная любовью и состраданием к другому существу, может предотвратить преступление, на грани которого находится какой-либо отчаявшийся человек. Эти двое встретятся в следующей жизни как друзья или хорошие приятели, один из которых может покровительствовать другому, возвращая свой кармический долг за оказанную когда-то помощь. Таким образом, контроль над мыслями и желаниями – это необходимое условие для всех, желающих в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. Человек – творец своего будущего. Сознательно, относясь к любым явлениям жизни, осознав закон кармы, человек может осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья. Эта жизнь есть нива для будущей жизни. Сеятели здесь, а жнецы там. Бесконечным рядом последовательных жизней, то есть воплощений, человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями в мире надземном притворяется в способности и наклонности, в таланты и характер человека. Стремления и желания преобразуются в способности, повторяющиеся мысли в наклонности, волевые импульсы в деятельность. Всевозможные испытания притворяются в мудрость, а страдания души в совесть, привычки в характер. После смены физической оболочки человек, его душа и сознание, продолжает жить в изменившихся условиях существования, более богатых красотой и возможностями приложения накопленного в земном существовании опыта. Но не каждый после перехода попадает в приятные условия жизни в надземном. Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Как кто приготовил сознание свое к великому переходу, так по сознанию и пожинает. Ничто не кончается, но все продолжается по линии, установленным сознанием на земле. Поздно готовиться перед самым переходом, и все-таки лучше поздно, чем никогда. Вся жизнь человека от первых дней должна быть подготовкой к жизни в надземном, ибо сеятели здесь, а жнецы там. Кто-то может оказаться там в знакомом, приятном окружении среди своих духовно близких людей, связавших друг друга на земле узами преданностью и любовью. Иные же попадают в мрачные, а порой совершенно жуткие условия посмертного существования, в окружении себе подобных сущностей и страшных темных мыслеобразов своих и чужих. Они лишают себя еще при жизни в плотном теле многих возможностей, какие предоставляют человеку условия надземного мира. Каждая мысль, каждое чувство земного существования найдут отклик в мире надземном. Слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе», обращены к каждому из нас. Они точно поясняют действие закона кармы. Если здесь, на земле, мы не разрешим любовью наши споры с ближними, то не разрешатся они в тонком мире, где мы жнем посеянное на земле. В Евангелии также сказано об этом: закон поругаем не бывает. Светлые нити связи светлую карму в надземном дадут, темные — тяжкую карму. Вот почему так советуется всегда максимально возможно погашать карму или разрешать наши отношения с людьми, пока мы еще на земле, пока мы в плотных телах. Таким образом, закон кармы продолжает действовать и в мире надземном, с той лишь разницей, что там новые причины не зарождаются, и изменить течение и качество кармы нельзя, она продолжает действовать по наезженной колее. Потому мир плотный называют еще миром причинности, следствие которой ярко и полно расцветает в мире тонком, названном миром следствий. Если, допустим, злобный убийца, вор или другой нарушитель закона в плотном мире может обмануть окружающих и представить себя невинным страдальцем, то в тонком мире он предстанет таким, каков он есть на самом деле, во всем своем безобразии, и будет пребывать в порождениях своих, то есть среди темных мыслеобразов, в вибрационных вихрях совершенного им на земле злодеяния, преследуемый своими жертвами до тех пор, пока энергия его порождений не исчерпает на нем силы своей до конца. Так в страданиях и муках изживается злоумышленником следствие его злобных дел. Так он очищает пространство от собственного ментального астрального сора. Сам насорил, сам убери. По истечении некоторого периода времени, который бывает весьма различен, мы возвращаемся из мира надземного в мир земной посредством рождения в теле ребенка. И тут нас настигает следствие созданных нами же в прошлых жизнях причин, которые оформились, чтобы обрушиться на нас в виде ударов судьбы или излиться дождем счастья, здоровья и творческих успехов. Дух, готовый к воплощению, действием кармического закона устремляется в ту среду, которая наилучшим образом соответствует ее кармическим тенденциям, способностям и наклонностям. Этим определяется место рождения, условия, в которых протекает детство, не обремененные пока еще ответственностью, то есть до 7 лет, пол, физические особенности организма, зачатки наследственных болезней, то есть все факторы физического существования, в том числе и национальная среда. Каждая нация имеет свои специфические особенности, И если у человека, идущего на воплощение, большинство характерных черт гармонирует с этими национальными особенностями, то эта среда и будет для него наиболее подходящей. Именно в ней он сможет наиболее полно развить свою индивидуальность, в ней он и воплотится. При этом воплощающаяся личность воспримет все кармические следствия, которые сопутствуют особенностям данной нации. Этим объясняется смысл такого понятия, как карма нации, а знание закона кармы позволяет разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой нации, ибо каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, которую он презирает. Точно так же действует механизм закона кармы относительно выбора для воплощающегося общественной социальной среды, касты или семьи. Часто бывает, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания. В них нет ничего общего с окружающими. Но помните, как у Пушкина? Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Спрашивается, почему так происходит? А происходит это потому, что эти так называемые чужаки поступками своими и грехами в прошлой жизни связали себя тесно с людьми, этой неподходящей им по интеллектуальности или духовным накоплениям среды, в том числе и семьи. Родители дают детям только физические тела с зачатками созвучных наследственных болезней и национальных особенностей внешности. Все же остальное – характер, наклонности, способности, таланты – ребенок приносит с собой из прошлых жизней. То, что люди называют талантом или Божьим даром, не есть незаслуженный подарок судьбы, но есть знание и творческий опыт, добытый самим человеком в прошлых воплощениях устремлением и упорным трудом. Накопление могучего потенциала, способный пробиться сквозь несовершенство окружающего плотного мира, могут увенчаться великими научными открытиями, законов природы, шедеврами искусства, высокими духовными достижениями. Этим объясняется, например, тот факт, что в семье рыбака, ничего общего не имевшего с наукой, родился Ломоносов, а в заурядной чиновничьей семье Пушкиных родился гений русского народа. Гений – это тот, кто достиг вершины мастерства возможностей на определенном витке эволюции в каком-либо виде творчества, но в новом воплощении он уже не будет гением в той же области науки или искусства, так как он в этой области уже достиг возможного совершенства, он будет развивать другие способности. Но если, допустим, это был гений математики, то в новом воплощении он очень скоро и легко овладеет математикой и будет удивлять всех своими способностями. Это происходит потому, что бывшему гению математики не нужно изучать эту науку как новичку впервые. Он знает, и этим ему следует лишь приложить некоторые усилия, чтобы вспомнить, восстановить в памяти сознание то, что он изучал и познал когда-то. При рождении человек приносит с собой определенный запас кармической энергии. Ее можно назвать первоначальной кармой или первоочередной. Эта карма будет сопутствовать воплотившемуся до тех пор, пока не исчерпается ее энергия. С этого момента, но не ранее 7-летнего возраста, ибо только в 7 лет ребенок становится ответственным за свои действия и становится хозяином своей судьбы, жизнь человека, освободившегося от первоначальной кармы, принесенной из прошлых воплощений, принимает совершенно иной характер, все более расходящийся с условиями окружающей среды. Так, например, в семье, где дети рождаются в одних и тех же условиях нищеты и невежества, один ребенок, подрастая, может остаться в этой же среде, а другой, волею судьбы, вдруг попадают в совершенно другие условия, способствующие интеллектуальному, духовному, культурному развитию. Его либо усыновляют хорошие, обеспеченные люди, либо неожиданное стечение обстоятельств позволяет получить хорошее образование, которое поставит его в совсем иное социальное положение в обществе. И это объясняется тем, что первоначальная карма, обусловившая воплощение, исчерпалась, и в свои права вступила другая карма, благоприятствующая развитию личности. Возникает вопрос, может ли человек воздействовать на свою карму, ослабить или усилить причинно-следственную связь, может ли избежать божественного правосудия? Если да, то каким образом он может это сделать? Древняя мудрость дает однозначный ответ. Убежать от закона кармы нельзя. Он всегда догонит, но силу воздействия изменить можно. Возможно и достижимо все, но в пределах кармы. Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной земной жизни, ведь все познается в сравнении. Допустим, человек попал в тюрьму. Он не выйдет из нее, пока не исполнится срок. Так и закон кармы. Не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но даже находясь в весьма стесненных тюрьмой условиях физического существования, человек может свободно мыслить. Ведь человек-мыслитель, творец, над мыслью закон кармы не властен. И кармические накопления слагаются мыслью, и мысли же они могут уничтожаться. Мрачными, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках сегодняшней кармы строит для себя в будущем новую тюрьму, но чистыми, светлыми, добрыми, красивыми, высокими, бескорыстными мыслями он закладывает для себя сад светлый, прекрасный, богатый возможностями для счастливой творческой жизни. Именно благодаря мысли возможно и достижимо все в пределах данного воплощения, определяемого кармой прошлых жизней. Чистые, сверхличные, самоотверженные мысли, воплощенные в дела, очищают душу, делают ее неуязвимой для темных воздействий. Лишь подобный притягивается к подобному. А если в сознании ауры человека уже отсутствуют темные, грубые энергетические образования, пятна и излучение самости, значит, нет в нем магнита, способного притянуть в душу зло, в том числе и собственные кармические порождения. Карма настигнет, но не навредит очищенной душе. Именно так надо понимать слова Иисуса Христа. «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего. Я победил мир». Победить мир значит преобразовать волей низшую природу страстей в себе и стать владыкой над нею, то есть хозяином и строителем своей собственной судьбы. Владыкой или господином может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей природой. Таким образом, человек, работая как мыслитель, может воздействовать на свою карму, он может облегчить ее, а может и утяжелить. Все будет зависеть от качества и направления мышления. Мысль имеет власть над кармой, но сама мысль подвластна воле. Смысл силы воли можно выразить словами «Я человек, я Бог, я все могу». Давно было сказано «Вы боги». Воля – это концентрированная мысль, обладающая в потенциале своем беспредельными возможностями. Существует космический закон свободной воли. Над ним никто не властен, никакой, даже самый высокий дух не вправе нарушить его. Он всегда дает человеку право выбора. Человек волен поступать по своей воле. Земные люди в силу своего невежества и власти над сознанием животной личности часто ошибаются, выбирают неверный путь, нижний путь жизни, а он идет вразрез с великим планом космического разума. То для того, чтобы не ошибиться, мы не должны полностью полагаться на свою неопытную волю. Желательно сочетать свою волю с высшей волей Логоса, с волей того, кто сам некогда прошел тернистым путем человеческой эволюции в иных мирах и знает несравнимо больше любого земного человека. Самомнение, честолюбие и самость – это главный камень преткновения на пути к свету. Потому формула праведной жизни выражается так: «Да будет воля твоя, но не моя». Когда говорит за великим учителем идущий «Да будет воля твоя, владыка», тогда воля его сливается с волей высшей, и учитель света может свободно вести, не нарушая закона, оберегая от искушений того, кто предал себя безраздельно ему, ведущему мудро. И тогда формула «Да будет воля твоя, владыка» становится силою, освобождающей дух человека от цепей кармы. Главный смысл данной формулы заключается в признании ведущего начала великой, беспредельной иерархии света. Крепко нужно подумать о том, как повысить качество своей кармы. У каждого из нас имеется для этого миллион возможностей. Что это за возможности и где их найти? Оказывается, что их искать не надо, они в нас самих, в нашей ауре, в нашем тонком и ментальном теле, в сфере чувств, желаний и мыслей. К сожалению, многие земляне живут интересами своего астрального тела. Это низшая природа человека, низшая животная душа. Она все время волнуется, все время чего-то хочет. В астрале заключены все наши пороки и все недостатки. Это привязанность к материальному миру, жажда славы, власти, богатства, обидчивость, уныние, зависть, самомнение, саможаление и так далее. Каждый, кто может быть честен перед собой, увидит в себе эти недостатки, а преодолеваются они благодаря препятствиям и трудностям, которые жизнь ставит нам на пути. Мудрые печалятся, когда в жизни у них все идет гладко, все легко получается, нет трудностей, нет испытаний. В таком случае они говорят: «За что Бог оставил меня?» Ибо знают, что только в напряженном преодолении препятствий растет дух и очищается душа. Потому формула восхождения и очищения для них звучит так: благословенное препятствие, ими растем. Преодолением наших недостатков мы обуздываем астрал, заставляем его замолчать, спокойно реагировать на внешние воздействия. Карма продолжает действовать, стрелы летят, но удары скользят по сознанию, не причиняя страданий. Кто-то обидел, оскорбил, облил грязью, ударил, украл, но обуздан астрал, спокоен, он уже не реагирует на эти удары, и энергии карма, получив по счетам, нейтрализуются. Долг заплачен, не причинив ущерба, который был бы нанесен, если бы астрал реагировал на все обычно. Так победа над собственными недостатками или обуздание астрала будет победой над рядом кармических следствий. И тогда победитель астрала, подобно учителю света, может сказать: «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Это есть формула победы духа над плотью, формула погашения земной кармы. Только тот побеждает все, кто сам себя сумеет победить. Качество кармы, то есть энергоматериальных накоплений, может быть изменено добровольной жертвой незнакомым людям. Допустим, кто-то причинил страдания близкому человеку и раскаялся в содеянном, когда этот близкий перешел уже в мир иной. Вот в этом случае, не имея возможности загладить свои вины перед пострадавшим, можно улучшить свою карму добровольной жертвой другим, незнакомым людям. Это поможет очистить и укрепить душу до кармической встречи с обиженным в одном из следующих воплощений. И хотя и придется держать ответ, но заслуженное страдание перенести будет много легче. Чем шире забота о людях, чем более она сверхлична, тем скорее скупается тяжелая личная карма. Необходимо достойно нести свой крест. Если закона кармы избежать нельзя, то следует терпеливо и спокойно относиться к его проявлениям. Карму несут все, нет не несущих, и каждый несет свой крест. Как бы ни складывалась жизнь, оплатить по счетам нужно. Денежные долги честные люди выплачивают безоговорочно. Даже карточный долг считается долгом чести. Тем более кармический долг следует считать долгом чести. Очень важно, как нести свой крест. Лучше делать это достойно, не стонать, не жаловаться на судьбу. Каждый сам сложил свой крест, сам и должен нести его, не роняя лица, благородно расплачиваясь долгами. Избежать уплаты кармических долгов нельзя. Никто другой не сможет уплатить чужой кармический долг, даже высочайший дух, иначе закон кармы не был бы законом справедливости. Да и как иначе научить человека тому, что хорошо и что плохо? Высокий дух, иерарх света, может до некоторой степени облегчить карму, помочь человеку силой любви и сострадания, но при условии, если сам человек прилагает максимум усилий преобразить свою внутреннюю сущность. Если он подошел уже к порогу изжития кармы своими усилиями, и если вера его в высшую помощь сильна. Учитель света говорил: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. Возьми свой крест и следуй за мной». Этими словами Владыка Солнечной системы Иисус Христос призывает нас достойно нести свой крест, свою карму, и следовать за Ним, за тем, кто прошел той же дорогой, победил мир, то есть свою низшую природу, кто любит и знает, куда ведет. Слова великого учителя «следуй за мной» следует понимать как желание и готовность учителя жизни оказать помощь и как призыв довериться ему и с глубокой верой в успех принять эту помощь. Помощь свыше приходит всегда, когда просит, но когда просит не для удовлетворения вожделений и страстей, а для очищения души, во имя торжества духа, во имя добра. В Евангелиях дается много примеров оказания помощи Иисусом Христом в исцелении больных, что равнозначно развязке кармических узлов, ибо болезнь – это всегда следствие нарушения закона гармонии или равновесия. Но великий учитель не всех исцелял, а только тех, в ком видел веру в его силу и то, что человек прошел через страдания, очистил свою душу от совершенного когда-то греха и тем самым уплатил свой кармический долг и готов к принятию помощи. Ему же оставалось лишь помочь человеку посылкой своей энергии восстановить заслуженное им душевное равновесие и здоровье. Также около понятия прощения существует много путаниц и непонимания. Простивший человек полагает, что совершил нечто особенное, между тем он лишь охранил свою карму от осложнений. А прощенный думает, что он уже ничего не должен, ошибается. Кармический долг его остается. Тогда зачем прощать и просить прощения, подумает кто-то. Но дело в том, что прощая обидчика своего и попросив прощения у обиженного нами, мы тем самым перестаем наращивать в себе темную энергию злобы, обиды, непримиримости, ненависти. Мы смягчаем свое сердце и сердце обиженного нами и прекращаем потоки темной энергии в ту или другую сторону, больше не вмешиваемся в карму друг друга и не отягощаем его. Но сам закон кармы при этом остается поверх обоих участников, и расплатиться друг с другом за долги им придется все равно в положенный срок. Таким образом, прощение и не освобождает от расплаты за причиненное зло, но зато препятствует усилению и распространению его, очищая душу и ауру земли. Прощение – это разумное отношение к карме, которое Иисус Христос выразил словами: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую». Эти слова относятся к закону кармы, и понимать их следует как наказ прощать нашим личным врагам, ибо кто из нас может знать, что удар, полученный человеком, не есть заслуженный удар кармы? Возвращая же этот удар с местью в сердце, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем и даже отягощаем его. Кроме того, простив личного врага, мы перестаем увеличивать количество злой энергии в пространстве космоса и защитим себя в будущем и поможем миру. В том же духе нужно понимать и слова «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, боготворите ненавидящим вас и гонящих вас». Любить врагов. Любить врагов следует хотя бы за то, что они создают трудности и преграды на пути, преодолевая которые, напрягаясь, мы растем, укрепляемся в духе. И все-таки выражение «не протився злому» есть по сути своей, как это ни странно, может показаться кому-то, именно формула противления злу. Это призыв разумно сохранять равновесие при натиске зла, а сохранение равновесия духа в себе и есть противление злу. Если человек, которому наносится удар, сохранит равновесие и не вспыхнет злобой на удар, то энергия зла, посланная врагом, вернется к пославшему по закону обратного удара. Иисус Христос, великий многострадальный логос нашей Солнечной системы и один из величайших строителей нашей галактики, посвященный в тайны космического бытия, он прекрасно знал силу обратного удара, закона кармы, поэтому и призывал землян к благоразумию. Закон всегда воздаст по заслугам. Мы же не можем брать на себя роль судебных приставов закона, ибо не знаем, что творим. Но противиться злу надо, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Можно даже дать физический отпор врагу, но без злобы в сердце. Но лучший отпор врагу – силой своего духа, выдержкой, милосердием, терпением, состраданием, любовью. Воспротивиться злу значит собрать все внутренние силы в единый центр сознания и удержать равновесие, которое и есть щит, о который разбивается враг или хаос. Равновесие, спокойствие, сдержанность, молчаливость есть качества, кроющие в себе великую силу. Никто не устоит против равновесия. Самое злобное нападение разобьется об огненный щит Духа или щит высокой любви к великому иерарху, к невидимому духовному сердцу нашей Солнечной системы. Утверждение этих и всех высоких качеств есть приобретение нетленных, неотъемлемых, бесценных сокровищ Духа.